Послание к Тимофею, первое послание, 3 глава, последний стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Братья и сестры, насколько нам понятно, вот, что это за истина сокрыта здесь? Бог явился во плоти. Для неба это была радость. Мы сегодня слышали, это праздник радости. Мы сегодня слышали, что это самый добрый праздник. Я тоже понимаю, в христианстве есть еще один великий праздник, праздник победы Христа. Но там битва, там напряжение ужасное, там победа, там, знаете, вот военная терминология. А вот в этом празднике он на самом деле самый добрый, я бы сказал, самый человечный. Что может быть более милое, более такое, знаете, нежное, беззащитное? Видеть мать, молодую мать, на руках маленького сына, младенца. И вот этот праздник тоже для нас подарен, друзья. Хотелось бы, чтобы сердца наши были вполне открыты для этого праздника. Все небо ликовало, радовалось, ангелы радовались. И мое сердце тоже призвано этому радоваться. Бог явился во плоти. Мы привыкли так мыслить, братья и сестры, что Ветхий Завет – это время действий Бога Отца. И с одной стороны, это на самом деле так. Воля Отца исполнялась в Ветхом Завете. Потом Новый Завет, Евангелие – это время действий Бога Сына. 3,5 года активного служения, Его искупительная жертва, спасительная смерть и воскресение для нашего оправдания. И потом мы видим также Новый Завет или продолжение Нового Завета – это время действия Духа Святого, который нас научает, освящает, наставляет на всякую истину. Это, братья и сестры, правильно. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что и в Ветхом Завете, в этом особом как бы периоде, где много судеб, много людей, там тоже действовал Сын Божий. Там тоже действовал Сын Божий. Люди отошли от Бога, они стали противниками. Такие же точно и ангелы были, которые свое достоинство потеряли. И они были отправлены вот туда, написано, связаны узами адского мрака. А вот для падших людей была особая милость явлена для нас с вами. И Бог усмотрел Божий свой план спасения для нас. В Ветхом Завете мы неоднократно видим действие Бога Сына. Он мог к людям прийти в образе ангела. То есть люди понимали, ангел пришел. Но тогда, когда он вступал с ними во взаимоотношения, начинал говорить, мы видим, что это не просто посланник. Посланник, он обязан сказать то, что ему сказали, вот передать чью-то речь, какое-то действие. А здесь мы видим непосредственно авторитет самого Бога. Я все примеры не буду приводить, друзья. Может быть, у кого-то будет желание, исследуйте Библию в этом направлении. Я назову только некоторые самые такие яркие, самые важные. Семья Авраама. У нее особое предназначение. Ему надо своим путем или тем путем, которым Бог его вел, обойти ту землю, где будут жить его потомки. Вместе с ним был племянник Лот. И вот он попал в очень неприятную ситуацию. Он попал, пошел, или водимый своими желаниями, оказался в городе Содоме. А этот город весьма развратный. Он исчерпал всю милость Божью, которая ему была явлена. Этому городу подписан смертный приговор, который надо привести в исполнение. Уже готовы эти чаши гнева. Они будут изливаться, как огонь, там никто не спасется. И Сын Божий спешит спасать Лота, спешит спасать его из этого Содома. Как мы это видим? Однажды Авраам увидел, наверное, так утром, 3 странника. Он их пригласил к себе в шатер. Они приняли это приглашение. Авраам проявил массу такой, знаете ли, инициативу, побежал к стаду, приготовил лучшего агнца. И вот между хозяином и одним из ангелов, как он думал, идет разговор. Но мы по разговору видим, это не разговор просто посредника или посланника, это сам Бог, Сын Божий пришел к Аврааму. И он ему говорит, через год я к тебе приду, у тебя сын будет. А вот тут, наверное, была занавесочка, там Сара стоит. Она услышала, и написано, она внутренне рассмеялась. Она, наверное, была, как все женщины, любопытна. Ей интересно было, о чем там хозяин разговаривает, ее господин, с этим гостем. И она услышала, что ей Бог сына даст. Она сына родит. И она представила себя, как это будет. Ей уже 90 лет. И вот она внутренне, знаете, неудобно так вот смеяться-то в лицо. А внутренне, вот там все задрожало от смеха. Она поняла, какая-то нелепица, что-то здесь совсем не то. И мы видим, как Бог не мог пройти мимо такого смеха. Он говорит, почему Сара рассмеялась? Она говорит, я не смеялась. Но на то он и Бог, чтобы знать мысли людей. Нет, ты рассмеялась. Ты эту весть приняла со смехом. Тебе смешно показалось? Это что-то нелепое? А потом, друзья, немножко позже, они уже идут в сторону Содома. И там идет очень такой серьезный разговор. Он говорит, утаю ли я от друга моего, что хочу сделать? В этом городе живет Лот, а этот город будет уничтожен. И вот Авраам говорит, владыка, там может быть 50 праведников. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Если 50, я отложу эту казнь, спасу город. А может быть там не 50, а 45, а может быть 40, а может быть 30. И вот мы видим, вот, как бы сказать, такая торговля своеобразная. Авраам сильно переживает за Лота. И он хочет выторговать эту милость. И судья всей земли готов на это, друзья. И вот уже самый-самый минимум, но там ничего нету. Там ничего нету, друзья. Как там все дальше было, мы знаем, братья и сестры. Божий Сын спешит спасать эту несчастную семью, которая оказалась в Содоме. И вот уже не три странника, а два ангела уже идут туда дальше. Они идут в Содом, приходят к Лоту, ведут с ним разговор. Потом там ситуация осложнилась, местные жители начали какой-то интерес такой греховный проявлять. А потом на следующий день эти странники торопят Лота, уходи отсюда. Братья и сестры, Бог спешит на помощь. Если он видит, что душа у этого человека праведная, то он не будет губить его вместе с остальными людьми. Он спешит вытащить его оттуда, хотя и надо было усилий приложить. Мы видим вот уже здесь действие Сына Божьего, друзья. Уже в Ветхом Завете он спешит к людям на помощь. Немножко позже мы можем встретить его у горящего куста. Моисей уже и не думал о каких-то там планах. Он смирился со своим положением, его судьба вот у этих овечек. Он просто не представляет, как Бог будет спасать его народ. Пророчество он знает, а что Бог сделает? Он вроде бы хотел, Бог ему на помощь не пошел. И вот 40 лет он изгнанник. Он боится в Египет появляться, да и что он там сделает? Тогда власть была, и то ничего не сделал. И вот мы видим, из пламени куста он голос слышит. Братья и сестры, может быть, он ангела видел, может быть, не видел. Но сам по себе голос, опять же, подчеркивает, что ему только он, только Богу может принадлежать. Он называет себя Богом Авраама, Исаака, Иакова. Он говорит о том, что он слышит вопли своего народа. И он пришел, идет его спасать. И вот первое действие, которое он сделает, я пошлю тебе к этому народу. Там идет, опять же, переговор определенный. Бог ему дает полномочия, дает ему чудеса, знамения, чтобы Моисей с этим пошел к своему народу. Я, братья и сестры, хочу подчеркнуть, что Сыну Божьему и в Ветхом Завете не безразличны были наши нужды, наши проблемы. Он уже тогда участвовал в Божьем плане спасения. Он везде был участником таким активным. Мы можем книгу Даниила открыть. Помните, те, которые согласились до смерти быть верными, и вот уже их связанными к печке подводят. Господи, неужели ты их не сохранишь? Неужели ты не разрушишь планы этих людей, этих монархов, которые заставили не Богу, а истукану поклоняться? И вот они уже в печи. Друзья, сколько там человеческое тело выдержит? Ну, я не знаю, может быть, 2-3 секунды, может быть, 5. Много там не будет человек. Все, моментально превращается в золу. Тем более в 7 раз разожжено сильнее. И вот заметьте, царь наблюдает, говорят, мы троих туда бросали. А кто там четвертый? Помните, написано как? Подобный Сыну Божьему или Сыну Человеческому, там правильно сказать. Подобный. То есть люди вот поняли, вот эта личность святая, она уже там охраняла в этой печи. Христос уже там был с этими верными, этими мужами, которые согласились до смерти быть верными, но не сделать то, что им сказали. Мы, братья и сестры, можем наблюдать Христа на земле. Его узнали и Моисей, его узнал и Илия. Гора Преображений, когда ученики от страха немножко в себя пришли, что они увидели? Они увидели мирную беседу. Друзья, беседа. Это не просто какой-то, знаете, передача наставлений, это беседа. И они о чем там беседовали? Написано об исходе его в Иерусалим. Они говорили и рассуждали с Иисусом Христом, как будет осуществляться вот этот вот последний этап Божьего плана спасения. Наверное, там надо было какие-то детали продумать или, так сказать, обсудить. И Моисей и Илия видели в нем Сына Божьего. Не кого-то там постороннего, они знали. И, наверное, Сыну Божьему тоже было о чем спросить у Моисея. Почему? А потому что Моисей в свое время написано «Христовы страдания», он в духе Христа действовал, тогда, когда согласился страдать за свой народ. И уже тогда он был близок к Сыну Божьему. А здесь у них последняя беседа перед последним моментом или этапом, когда Иисусу Христу, Сыну Божьему, надо было стать искупительной жертвой. Когда мы так мыслим, братья и сестры, нам Иисус Христос очень близок, очень близок. Сколько вот надо любви, привязанности, чтобы на самом деле во всем этом явить свою любовь, прийти на эту землю. И мы с вами читаем послание к евреям. Христос говорил, что Отец тело уготовил мне, тело. Друзья мои, это не ангельское тело. То тело попробуй тронь. Ангелы, написано, превосходят силой. Один ангел мог прийти, и весь, вся там эта вот охрана римская лежала, как мертвая. Много ли усилий надо было ангелу, чтобы там все это развеять, все эти массы людей? Они бы от страха разбежались. И вот не в этом теле Бог пришел на землю. Он пришел в человеческом теле. Мы часто об этом, может быть, не задумываемся. В нашем теле, в том, который болеет, в том, который имеет разные желания, в том, который хочет кушать, хочет спать, отдыхать, в том, который любит, чтобы его обслуживали, какие-то, знаете, необходимые меры. Вот в этом теле, в бренном теле, в том, который мы с вами имеем, Христос пришел на землю, Сын Божий пришел на землю. И для того нужно было это тело, друзья, чтобы ни один человек не прикословил с Богом. Потому что нам свойственно Богу много-много причин. Спросите у любого грешника, он обязательно какую-нибудь причину находит тому, что он много пьет вино, или он курит, или он занимается прелюбодейством, или он ворует, или он еще что-то делает. Вы думаете, человек неразумно это делает? Разумно. Просто он нашел себе какую-то отговорку. И вот мы читаем беспрекословно. Кончились прекословия. Бог дал Сыну своему тело, в котором Он пришел на землю, беспрекословно, великая тайна благочестия. Великая тайна благочестия. Я, братья и сестры, очень радуюсь этому прекрасному празднику. Перед тем, как мы помолимся, поблагодарим нашего Господа за это чудесное воплощение, я прочитаю выдержку из одной книги, как один духовный писатель выразил, или так вот немножко по-своему, смысл пришествия Христа, его сущность. Более 19 веков назад жил человек, рожденный против законов природы. Этот человек жил в бедности и был воспитан в безвестности. Он мало путешествовал и всего один раз пересек границу, когда бежал с родителями в Египет. У него не было ни влияния, ни богатства. Родственники его были люди скромные, без квалификации и образования. В детстве он озадачивал раввинов. В зрелости он управлял природой, ходил по волнам, будто по мостовой, усмирял море и воскрешал. Он исцелял целые толпы без лекарств и не брал за это никакой платы. Он не написал ни одной книги, но все библиотеки нашей страны, нашего мира, не вместят всех книг о нем. Он не написал ни одной песни, но он дал тему для стольких песен – сколько не дали все композиторы вместе взятые. Он никогда не основал ни одной школы, но все школы мира не могут похвастать таким количеством учеников. Он никогда не командовал армией, не призывал солдат, не стрелял из винтовки, но ни у одного государственного деятеля не было столько добровольцев, как у него, которые по его приказу заставили добровольцев стольких мятежников сложить оружие и сдастся без единого выстрела. Он никогда не занимался психиатрией, но исцелил больше разбитых сердец, чем все врачи мира. Каждую неделю по всему миру замирают вращающиеся колеса торговли, промышленности, и толпы людей приходят на молитвенное собрание, чтобы отдать ему дань любви и уважения. Я думаю, братья и сестры, такими словами все равно все не выразить. Евангелие очень хорошо нам описывает смысл пришествия Христа. Мне бы хотелось, чтобы мы от сердца поблагодарили Господа за этот чудный подарок, который мы имеем в рождении Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.